изображение было очень четким, но искаженным, словно я видел отражение на поверхности елочного шара. Вдруг, неожиданно для себя, я кашлянул. И тут Ленин, а это, несомненно, был он, вздрогнул, повернулся и уставился в мою сторону. Я понял, что он видит меня. В его глазах на секунду мелькнул испуг, а затем они стали хитрыми и как бы виноватыми. Он с кривой улыбкой погрозил мне пальцем и сказал:
«Миссюсь, где ты?»
Чапаев дунул на спичку, и картинка пропала. Я успел заметить удирающего по коридору котенка и вдруг понял, что видел все это вовсе не на шашке, а только что каким-то непонятным образом был там и мог бы, наверное, коснуться котенка рукой. Зажегся свет. Я изумленно поглядел на Чапаева, который уже вложил шашку в ножны. «Владимир Ильич перечитывает Чехова», — сказал он. «Что это было?» — спросил я. Чапаев пожал плечами. «Ленин», — сказал он. «Он меня видел?» «Не думаю, что вас», — сказал Чапаев. «Скорее, он ощутил некое присутствие. Но это вряд ли его особенно потрясло. Он привык к подобным вещам. На него много кто смотрит». «Но как вы? Каким образом? Это был гипноз?» «Не более, чем все остальное», — сказал он и кивнул на стену, подразумевая, видимо, то, что было за ней. «Кто вы на самом деле?» — спросил я. «Вы задаете мне этот вопрос уже второй раз за сегодняшний день», — сказал он. «Я уже ответил, что моя фамилия Чапаев. Пока это все, что я могу вам сказать. Не торопите события. Кстати, в наших приватных беседах вы можете звать меня Василием Ивановичем. Товарищ Чапаев звучит слишком торжественно». Я уже открыл рот, чтобы потребовать объяснений, и вдруг одна мысль остановила меня. Я понял, что дальнейшая настойчивость с моей стороны ни к чему не приведет. Больше того, она может повредить. Но самым поразительным было то, что мысль эта не была моей. Я чувствовал, что она каким-то неясным способом была передана мне Чапаевым. Броневик замедлил ход. Из переговорной трубки долетел искаженный голос шофера.
«Вокзал, Василий Иванович!»
«Отлично!» — отозвался Чапаев. Несколько минут броневик медленно маневрировал и, наконец, остановился. Чапаев надел папаху, встал с дивана и открыл дверцу. В кабину ворвался холодный воздух, красноватые зимние лучи и глухой шум сотен сливающихся голосов. «Возьмите саквояж», — сказал Чапаев и легко спрыгнул на землю. Слегка щурясь после уютной полутьмы броневика, я вылез следом. Мы находились в самом центре площади у Ярославского вокзала. Со всех сторон нас окружала волнующаяся толпа по-разному одетых вооруженных людей, построенных в неровное подобие каре. Вдоль строя расхаживали какие-то мелкие красные командиры с шашками наголо. При появлении Чапаева послышались крики, общий шум голосов стал делаться громче, и через несколько секунд перерос в тяжелое «Ура!», облетевшее площадь несколько раз. Броневик стоял возле украшенной скрещенными флагами дощатой трибуны, похожей на эшафот. На ней переговаривались несколько человек военных. При нашем появлении они зааплодировали. Чапаев быстро взошел по скрипучим ступеням вверх. Стараясь не отставать, я поднялся следом. Бегло поздоровавшись с парой военных, один из них был в перетянутой ремнями бобровой шубе. Чапаев подошел к ограждению эшафота и поднял вверх ладонь в желтой краге, призывая людей к молчанию.
«Ребята!» — надсаживая голос, крикнул он. «Собрались вы тут, сами знаете, на что. Нече тут смазоливать. Всего навидаетесь, все испытаете. Нечто можно без этого, а? На фронт приедешь, живо Осенькину мать куснешь. А что, думал, там тебе не в лукошке кататься?»
Я обратил внимание на пластику движений Чапаева. Он говорил, равномерно поворачиваясь из стороны в сторону и энергично рубя воздух перед своей грудью желтой кожаной ладонью. Смысл его убыстряющейся речи ускользал от меня, но судя по тому, как рабочие вытягивали шеи, вслушивались и кивали, иногда начинали довольно скалиться, он говорил что-то близкое их рассудку. Кто-то дернул меня за рукав. Похолодев, я обернулся и увидел короткого молодого человека с жидкими усиками, розовым от мороза лицом и цепкими глазами цвета спитого чая.